Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков. Здравствуйте. В начале нашей программы выпуск новостей. Его вам представит Анна Бокина.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о последних событиях. Израиль высылает Нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активисту из Ирландии Марит Корриган Магуайр. Следственный комитет России установил личности изготовителя и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Суд в Химках сегодня начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Израиль высылает Нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Магуайр. Накануне израильский Верховный суд не удовлетворил ее апелляцию на судебное решение о депортации. Магуайр был запрещен въезд в Израиль после ее участия в июне в попытке прорвать блокаду Газы. Она находилась на борту корабля «Рэйчел Кори», который вез гуманитарный груз для палестинцев. Магуайр была задержана неделю назад, как только прилетела в Тель-Авив. Министерство внутренних дел Израиля заявило, что активистка отправлена в аэропорт, где ее посадят на первый же подходящий рейс. Нобелевскую премию мира Марит Корриган Магуайр и Бетти Уильямс получили в 1976 году за их усилия примирить стороны конфликта в Северной Ирландии. Следственный комитет России установил личности изготовителя взрывного устройства и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ходе проведения спецоперации в Нальчике 28 августа боевик, установивший взрывчатку на ипподроме, был убит. Изготовитель бомбы объявлен в федеральный розыск. В результате взрыва на ипподроме в Нальчике пострадали 30 человек. От полученных ранений впоследствии скончался 104-летний ветеран Великой Отечественной войны. Суд в Химках сегодня, как ожидается, начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Дело было возбуждено 3 года назад. В ноябре 2008-го Михаил Бекетов, активно выступавший в защиту химкинского леса, был жестоко избит неизвестными. Он остался инвалидом. Адвокат Бекетова Станислав Маркелов был в январе 2009 года убит в Москве. Уже начатые слушания по делу были после этого приостановлены. Теперь его рассмотрение начнется заново. Фигуранты дела об убийстве адвоката Станислава Маркелова пожаловались депутатам Европарламента на нарушение их прав и свобод. Как сообщил Интерфаксу близкий друг подозреваемых Алексей Барановский, соответствующее обращение Никиты Тихонова и Евгении Хасис передано членам нескольких фракций Европарламента в Брюсселе. В документе речь идет, в частности, о процедуре ареста подозреваемых, которых привели в суд с мешками на головах. Адвокат Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова были убиты в январе 2009 года в Москве. Осенью того же года по обвинению в совершении преступления были задержаны националисты Тихонов и Хасис. Около 200 представителей партии «Наша Украина» пикетируют здание Верховной Рады в Киеве, требуя не принимать закон о языках. Участники акции с плакатами «Защитим украинский язык» скандируют лозунги «Один язык, одна страна» и «Русификации стоп». Законопроект, подготовленный правящей партией регионов, блоком Литвина и Коммунистической партии, предусматривает в некоторых областях страны придание русскому языку статуса регионального языка. Оппозиция утверждает, что такой закон нанесет непоправимый ущерб развитию украинского языка. Ватикан подверг критике решение Нобелевского комитета о присуждении Нобелевской премии по медицине за этот год британскому физиологу Роберту Эдвардсу. 85-летний Эдвардс был удостоен премии за исследования в области искусственного экстракорпорального оплодотворения. Президент Папской академии Провита кардинал Игнасио Караско де Пауло признал, что исследования Эдвардса открыли новую важную главу в исследовании процесса размножения человека, однако при этом заявил, что они не достигли своей главной цели – не решили проблему бесплодия. Ватикан ранее подвергал критике сам принцип искусственного оплодотворения. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фуг Расмуссен выразил надежду, что Пакистан вновь откроет транспортный коридор для поставок международным силам в Афганистане. Поставки для сил коалиции в Афганистане через Пакистан сейчас приостановлены после недавнего авиаудара вертолета НАТО, в результате которого в пограничном районе были убиты 3 пакистанских военных. Вот что заявил Расмуссен на пресс-конференции в Брюсселе.
Ясно, что этот инцидент был непреднамеренным. Нам надо улучшить координацию координацию действий наших военнослужащих и пакистанских военных. Сейчас идет совместное расследование в связи с гибелью пакистанских солдат, и мы должны установить, что случилось, и сделать из этого правильные выводы.
Сказал глава НАТО. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. Ранее сообщалось о двух погибших. Как передает агентство Associated Press, по данным полиции, мужчина, имя которого не называется, ездил по улицам города на грузовике и стрелял в случайных прохожих. Позже он покончил с собой. Мотивы преступления пока также не ясны. Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху сегодня, как ожидается, обсудит с ключевыми министрами своего кабинета возможность возобновить мораторий на строительство в еврейских поселениях на западном берегу Иордана, чтобы не допустить краха прямых переговоров о мире с палестинцами. Об этом сообщает израильское издание «Харец», по данным которого Нетаньяху выступает за продление моратория на 60 дней под гарантией политической поддержки израильского руководства Соединенными Штатами. 26 сентября истек срок предыдущего моратория, после чего представители палестинской автономии заявили, что выйдут из переговоров, если строительство вновь не будет заморожено. Суд в Таиланде сегодня продолжит рассмотрение вопроса об экстрадиции российского предпринимателя Виктора Бута в США, где его обвиняют в незаконных поставках оружия ряду экстремистских группировок. В понедельник было принято решение дать ход новому делу против Бута, что затруднит процесс его выдачи Соединенным Штатам. 20 августа апелляционный суд в Таиланде постановил выдать Бута, однако ранее в суд был внесен еще один параллельный запрос об экстрадиции. В результате предприниматель воспользовался правом, предусмотренным законами Таиланда, настаивать на рассмотрении нового дела против него. 33 чилийских горняка с начала августа после аварии на руднике, остающиеся под землей на глубине около 700 метров, уже в ближайшее время могут быть подняты на поверхность. После того, как спасатели пробурят к шахтерам скважину достаточной ширины, горняки будут подняты на поверхность по одному при помощи специальной кабины.
Выпуск новостей вам представила Анна Бокина. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. Главные темы программы. Акция против реформы российского образования в день учителя. Олег Митволь освобожден от должности префекта Северного округа Москвы. Уберут ли памятник Петру Первому работы Зураба Церетели из центра российской столицы? Первые шаги нового московского руководства. Русские в Таджикистане. Репортаж нашего специального корреспондента. Эти и другие темы, а также наши постоянные рубрики, обзор прессы, новости экономики и культуры – все это в программе «Свобода в полдень». У здания Министерства образования в эти минуты проходит акция против реформы российского образования. Активисты партии «Яблоко» намерены поздравить с Днем Учителя министра образования Андрея Фурсенко, вручив ему открытку. О содержании поздравительной открытки узнаем у нашего корреспондента Максима Ярошевского, который находится на этой акции. Максим, здравствуйте.
Яблочники только что принесли сюда, к Министерству образования, на Тверскую улицу, большую открытку. Она полностью написана с грамматическими ошибками, включая даже слово «поздравление». Написано «поздравление», «спасибо за день», «Всемирным днем здравоохранения». Единственное, в каких словах не допустили ошибки яблочники, это имя и фамилия министра образования Андрея Фурсенко. Участники фракции выступают против коммерциализации образования, против реализации 83-й статьи федерального закона, которая подразумевает довольно серьезное сокращение количества учителей в России, а сами яблочники, они здесь надели на головы такие колпаки и выступают в роли незнаек, это то есть тех учеников, которые в результате этого законопроекта останутся без образования. Сейчас только что ребята, их здесь всего 6 человек, они приняли участие в так называемом небольшом экзамене, то есть ответили на такие, казалось бы, достаточно простые вопросы. Сколько будет 2 плюс 2, что такое H2O, какова столица России? Милиция наблюдает, довольно спокойно относится к этой акции. Здесь несколько плакатов, на которых написано «Я хочу учиться бесплатно». Опять же, вот это письмо Андрея Фурсенко с огромными буквами «Поздравляем», точнее. Ну вот пока акция продолжается.
Михаил. Максим, ну а выходили ли из здания Министерства образования его сотрудники? Ведь собирались вручить лично Андрею Фурсенко открытку.
Да, я задал этот вопрос, собственно, лидеру московских молодых яблочников Кириллу Гончарову. Он сказал, что будем пытаться до последнего не то что прорваться, а пройти именно в приемную министра образования, ну или хотя бы передать это письмо через его помощников. Не знаю, есть ли там действительно эти чиновники, и как это хотят сделать ребята. Сейчас они начали скандировать лозунг «Мы хотим учиться». Но вот пока продолжается акция.
Спасибо, Михаил. Максим. С акции протеста активистов партии «Яблоко» передавал Максим Ярошевский. Несколько минут назад российские информационные агентства сообщили о том, что временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин уволил Олега Митволя с поста префекта Северного административного округа столицы. Сам Олег Митволь в интервью «Радио Свобода» заявил, что предложение уйти в отставку из московской мэрии ему пока не поступало. Подробности узнаем у Лейлы Гениатуллиной. Лейла сейчас рядом со мной в студии. Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. Ранее российские информационные агентства сообщили о том, что временно исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил исполняющему обязанности префекта Северного административного округа Олегу Митволю написать заявление об уходе по собственному желанию. Об этом стало известно от источников в близком окружении Ресина. Митволь в интервью «Радио Свобода» сообщил, что обо всем ему стало известно из интернета.
Ну, вы знаете, странная история, с учетом того, что через неделю придет новый мэр, и все члены правительства Москвы будут освобождать свои кабинеты, не очень понятно, что хотят сделать именно за те 3-4 дня, которые до назначения нового мэра. Потому что зачем вот эти вот устраивать истории с отставкой? С одной стороны, я хочу сказать, что странная история, я с вчерашнего дня нахожусь на больничном и собираюсь выписаться, ну, вот в пятницу пойду к врачу после обеда. Вот, с другой стороны, я не понимаю, что именно нужно сделать сейчас, в течение 3 дней. И вы знаете, удивительная история, я вот интернет читаю, там массовые назначения идут на 4 года всяких руководителей. А с кем новый мэр будет работать? Может, ему захочется кого-то с собой привести, свою команду?
Ну, вам действительно такое предложение со стороны Ресина поступило, да?
Нет, мне поступило со стороны журналистов. Угу. Со стороны неназванного источника. Вы понимаете, я хочу честно передать свои дела тому человеку, кто будет префектом Северного округа, и не волноваться за то, что там найдут какие-то дыры, сделанные за 3 дня. Я вообще считаю, что в таких ситуациях вот спешка, это значит, какие-то злоупотребления ждут. Да, за 3 дня нужно что-то срочно менять, чтобы 3 дня кто-то поработал. 1 200 000 населения у меня. Вопрос, что там хотят за 3 дня протащить? Какие объекты незаконченные принять? Я не понимаю.
Олег Митволь считает незаконным приказ исполняющего обязанности мэра Москвы Владимира Ресина об увольнении его с должности префекта Северного административного округа Москвы. Это абсолютно незаконно. Со вчерашнего дня я нахожусь на больничном, Ресин об этом знает, и вопрос о моих обязанностях будет решать новый мэр Москвы, заявил Митволь. Вот как прокомментировал отставку Митволя политолог Ростислав Туровский.
У меня складывается впечатление, что вот это короткое правление Владимира Ресина имеет на самом деле очень серьезный смысл, потому что Ресин выступает в роли такого своеобразного чистильщика, который принимает, ну, на самом деле, достаточно важные кадровые решения по замене ряда городских чиновников. Складывается впечатление, что уходят те люди, которые наиболее тесно были связаны с Лужковым и его семьей. Уход Рябинина, пожалуй, самый яркий пример. Ну и вот отставка Митволя, в общем, тоже, наверное, вписывается в эту логику. Трудно сказать, конечно, насколько Ресин самостоятельно принимает эти решения, но похоже, что он своими кадровыми решениями готовит почву для того, чтобы в дальнейшем передать власть уже новому мэру. И, может быть, смысл игры состоит в том, чтобы избавиться тем временем от ряда известных и высокопоставленных чиновников. На самом деле ситуация в Москве интересная и необычная, потому что временно исполняющие обязанности губернаторов редко принимают какие-то масштабные кадровые решения. Обычно они, что называется, спокойно сидят и ждут, пока президентом будет назначен новый глава региона. А вот Ресин ведет себя совершенно по-другому, то есть явно и продвигаются вверх люди, которые с ним непосредственно связаны, то есть складывается впечатление, что он пытается укрепить позиции своих людей во власти. Ну, видимо, для того, чтобы в дальнейшем уже, видимо, смысл состоит в том, что поскольку Ресин фигура, конечно, очень влиятельная во власти и в бизнесе в Москве, смысл игры, наверное, состоит в том, чтобы закрепить позиции своей команды, ну, одновременно избавившись от лишних, так сказать, людей, и плавно передать эту команду по наследству новому главе города. Судя по всему, смысл игры состоит именно в этом, а Медволь, видимо, не вписался в эти планы и расчеты.
Политолог Ростислав Туровский о том, почему Ресин уволил Медволь с должности префекта Северного округа столицы. Кстати, хочу отметить, что в указе, подписанном Ресиным, не указывается причина отставки Медволя. Михаил?
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была Лейла Гениатуллина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12:15.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России установил личности изготовителя взрывного устройства и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Суд в Химках сегодня начинает слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Израиль высылает Нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Макгуайр. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек, разрушены сотни домов. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. В 2 часа дня на волнах Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы американского часа. Чайники в американской политике. Играя в историю, как Владимир Абаринов беседовал с Линкольном. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Божественная Сара Бернар. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14:00. А в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из свежих российских газет. Отношения российских властей с руководством Белоруссии зашли в тупик и уже никогда не будут прежними. Это заявление пресс-секретаря российского президента и видеообращение самого Дмитрия Медведева сегодня активно обсуждаются в прессе. Подробности и комментарии в обзоре Валерии Шабаевой.
Содержание видеоблога президента Медведева вчера прокомментировал журналистам его пресс-секретарь Наталья Тимакова. В воскресенье Медведев в ответ на заявление Александра Лукашенко сообщил, что президент ведет предвыборную кампанию на антироссийской риторике, забывая о льготных поставках нефти и газа почти на 4 миллиарда долларов в год, и повел себя бесчестно в вопросе признания независимости Южной Осетии и Абхазии. Российский президент посоветовал белорусскому коллеге разобраться с многочисленными похищениями людей, которым Россия не безразлична. Представители российских властей и политических структур намерены общаться со всеми политическими силами Белоруссии, предупредила Тимакова. Комментировать отношение Лукашенко к оппозиции российские власти не будут. Это сделают российские СМИ, политические и общественные движения. Контакты с Лукашенко будут продолжены по линии блоковых союзов ОДКБ, Евразес, СНГ. Но интеграционные процессы замедлятся, сказала она. Не исключено, что заявление по Белоруссии примет Госдума, сообщил ведомостям зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин. На этой неделе ход президентских выборов в Белоруссии будет обсуждаться в Страсбурге, отмечает независимая газета. Вчера там началась конференция международных негосударственных организаций Совета Европы, которая продлится до четверга. Впервые рука Москвы будет рассматриваться Советом Европы как позитивный элемент влияния на ситуацию в Белоруссии, потому что так впервые считает оппозиция Белоруссии, которая, по словам экс-председателя Верховного Совета Республики Станислава Шушкевича, рада, что президент России дал наконец-то оценку Александру Лукашенко и его режиму. Оппозиционный политик добавил: «Мы постараемся, чтобы слова Дмитрия Медведева были услышаны белорусским народом и в Страсбурге». Независимое затрагивает тему грядущих президентских выборов в Белоруссии. Они, как пишет издание, отличаются от предыдущих низкой вероятностью признания легитимными мировой общественностью. В предыдущие периоды негативные оценки экспертов ОБСЕ противопоставлялись позитивным СНГ вообще и России в частности. Вчера же анонимный кремлевский источник фактически дал понять, что Москва может не признать итоги выборов. Он предупредил, что российские наблюдатели дадут адекватную оценку белорусскому голосованию, пишет «Время новостей». Председателя ЦИК Белоруссии Лидию Ермошину эти слова насторожили. Она усмотрела в них давление и заметила, что в прошлом со стороны России ничего подобного не звучало. Вероятность непризнания итогов выборов России может стать для Белоруссии по-настоящему серьезной угрозой, пишет «Время новостей». А вот о том, существует ли действительно такая угроза, я спросил у генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
Теоретически можно предположить, конечно, все. Мало понятно, куда зайдет личное противостояние между Александром Лукашенко, Дмитрием Медведевым и Владимиром Путиным. В принципе, их антипатия, она уже стала состоянием общественности, и это большая проблема для дипломатов обеих стран. Но надо сказать, что на самом деле процесс непризнания выборов в данной ситуации будет означать обнуление практически всех договоренностей и соглашений с прежним руководством Беларуси, то есть с Александром Лукашенко. А это маловероятно, если честно. А на самом деле, мне кажется, что Кремль активно играет как раз на стороне Лукашенко, потому что, как известно, главной идеей его президентской кампании является антимосковская риторика. Так вот, судя по всему, и Дмитрий Медведев, ну, Владимир Путин в гораздо меньшей степени, в основном Дмитрий Медведев, очень серьезно ему помогают в этом, подтягивая уровень скандала до самого верхнего уровня. И тем самым делая кандидатов, соперников Лукашенко, ну, просто политически несостоятельными. По той простой причине, что раз Лукашенко ругается с Москвой, причем на таком уровне, значит, он действительно значимый политик, и белорусы проголосуют, конечно, за него. Мне кажется, что все эти перечисленные факторы, которые мы сейчас наблюдаем в последнее время, это всего лишь элементы, ну, если не согласованные, то кампании к взаимной выгоде, направленной как со стороны Минска, так и со стороны Москвы. Самое интересное, что одной рукой Александр Лукашенко ругается с так называемым властным тандемом, а другой рукой он подписывает практически все торговые и экономические соглашения, которые ему предлагает Москва. Ну, правда, с оговорками, потому что торговаться Александр Лукашенко очень любит и умеет. Мне кажется, стороны пугают друг друга, а реальные политические последствия за этим не последуют.
Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин о том, как будут развиваться российско-белорусские отношения. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит репортаж нашего специального корреспондента в Таджикистане Малики Рахмановой. Она несколько дней назад вернулась из этой страны и записала несколько репортажей о жизни в бывшей Советской Республике. Сегодня второй репортаж из этой серии. В Таджикистане в годы советской власти насчитывалось более 500 тысяч жителей, для которых русский язык родной. В настоящее время в 7-миллионной республике проживает лишь 30 тысяч русских. Одной из главных проблем этой группы населения в республике считают сложности с трудоустройством из-за незнания таджикского языка, рассказывает Малика Рахманова.
Работа в полуразрушенной евангелистской христианской церкви в таджикском городе Кабадиан – единственный источник дохода Анастасии Сираштан. После 20 лет профессиональной деятельности в государственном энергетическом предприятии руководство уволило Анастасию, как она считает, без серьезных на то причин. Муж и сын Анастасии не работают. Чтобы как-то прожить, Сираштан пришлось устроиться на работу уборщицей в местную церковь. Ежемесячно Анастасия получает всего 50 саманей – это $11. Для сравнения, килограмм мяса в Таджикистане стоит около $5. Ко всем трудностям прибавилось еще и отсутствие собственного жилья. По словам Анастасии, в течение 20 лет они проживали в ведомственной квартире. После увольнения с работы предприятие потребовало от семьи либо освободить жилплощадь, либо приватизировать ее.
Сказали, если не приватизируете, значит, освободите. Работаю вот в церкви, здесь умою полы, нужно будет собрать около $3000.
В Таджикистане к моменту последней советской переписи населения в 1980 году, согласно официальной статистике, доля русскоязычного населения составляла почти 500 000 человек, около 4% населения республики. Однако с распадом СССР произошел резкий отток русскоязычного населения. В настоящее время, по словам руководителя Координационного совета Организации российских соотечественников в Таджикистане Татьяны Мельниковой, в 7-миллионной стране русские составляют менее 1% населения.
Всего соотечественников у нас проживает где-то 28-30 тысяч. Мы считаем всех. Мы считаем русских, татар, башкир, осетин, дагестанцев. Это все, кто этнически принадлежит к России. Значит, в этом году у нас в республике будет проходить перепись населения. Это будут уже, конечно, данные точные.
В Шахритузском районе, где живет Анастасия Сираштан, расположена одна из немногочисленных в Таджикистане церквей. Храм местных православных республик христиан не в лучшем состоянии. В окрестностях церкви расположено и православное кладбище. Многочисленные осиротевшие могилы тут остались без присмотра. По словам жительницы района Светланы Пономаревой, на кладбище пасется скот, а вандализм стал обычным делом.
Это ужас, что творится. Наше кладбище идет с кощунства. Разбираются оградки, вытаскиваются крестцы. Я поднимала скандалы, я ходила к руководству, написали письма в райисполком, просили, пожалуйста, посмотрите, что творится на кладбище. Выносят все, говорю, крестцы. Вот крест уходили, я даже не знаю теперь, чья это могилка. И ходят люди, не могут найти цветы, если посадили. Все, цветы вытаскиваются, все ломается. Все грабится, все распадается. Деревья посаживают, деревья выпиливают. Дальше дома на дрова.
В этом районе около 25 русских семей. Почти у всех похожие трудности. Одна из сложностей является незнание таджикского языка, что и объясняет проблемы с трудоустройством для русских в Таджикистане, считает Татьяна Мельникова.
С работой вообще сложно. И, конечно, требования для поступления на работу в основном сейчас идут знания, в первую очередь, таджикского языка.
С 2009 года, согласно новой редакции закона о государственном языке, все делопроизводство, официальная переписка, реклама, рекламные плакаты, вывески и прочее должны быть на таджикском языке. Это одна из причин, по которой в государственных структурах представителей нетаджикского населения осталось единицы, а продвижение по службе для нетаджика – большая редкость. Хотя на бытовом уровне таджикским языком владеют многие местные русские. Да и русский язык не теряет популярности среди городского населения, говорит учительница младших классов Гульчегра. В Душанбе работает Российско-Таджикский славянский университет, а из почти 4000 школ республики около 30 имеют классы с русским языком обучения. Но их количество стремительно сокращается. К таджикских школах увеличили количество уроков русского языка в 2 раза, до 4 часов в неделю. Еще 2 года назад по инициативе Министерства образования республики уроки русского языка в таджикских школах были сокращены. Сейчас же, по словам Гульчегры, многие таджикские семьи, по крайней мере в столице, стремятся отдать детей в русскую школу, и интерес к языку сохраняется.
Но чаще всего приходят наши таджикские семьи, которые хотят своих детей определить в русскую школу, хотя дети и родители плохо знают русский язык. Потому что в русской школе более лучшее обучение, преподаватели хорошие. Ну и потом престижнее. После этого они отправляют детей в Россию и другие страны СНГ, чтобы они продолжали свое обучение.
Как рассказала Татьяна Мельникова, среди нетаджикских таджиков много тех, кто не хочет выезжать на этническую родину. Однако их вынуждают к этому финансовые и социальные проблемы.
Отток населения идет. Уезжают не только русские, уезжают и татары, уезжают и представители Закавказья. Но это в первую очередь связано с тем, что, во-первых, проблема трудоустройства. Получить достойное образование, найти работу, ну, становится с каждым годом сложнее, потому что сейчас в основном уже преобладает обучение на таджикском языке.
Подтверждает слова Мельниковой жительница Кабадиана Светлана Пономарева. У нее, как и у Анастасии Сираштан, проблемы с жильем. По словам Светланы, дом, в котором жила ее семья, попал под снос из-за расширения районных дорог.
Я жила раньше на старой почте, потом наш дом попал под слом, под красную линию, как нам сказали. Нас заселили в общежитие ПТУ на 2-й этаж квартиры. Квартиры нам не предоставили, сказали, живите здесь. Но нам выдали решение хукумата о том, что мы должны жить там постоянно, потому что нам хукумат не может квартировать.
Однако Светлана убеждена в том, что и уехав в Россию из Таджикистана, русские не смогут интегрироваться.
Он своим среди них никогда не станет. Да, если жизнь принудит, конечно, придется ехать, но пока что мы здесь живем. Во-первых, надо средства собрать, надо получить хотя бы загранпаспорт сделать. Я, например, выросла здесь, здесь школу кончила, здесь моя земля. Я в Россию приеду, мне будет там очень трудно.
Социологи утверждают, что в большинстве русские за период полуторавекового присутствия в республике, а нынешний Таджикистан вошел в состав Российской империи в 1868 году, так и не смогли интегрироваться в местное общество. Эксперты отмечают сильный отток русского населения из Таджикистана, однако причиной тому, по их мнению, стали не политическое давление или притеснение русских, а по большей степени проблемы, связанные с незнанием таджикского языка и экономическая нестабильность. Малика Рахманова специально для Радио Свобода Душанбе.
сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей. Москва после Лужкова. Что делать?». На эту тему дискутирует архитектурный обозреватель газеты «Коммерсант» Григорий Ревзин, научный руководитель НИИ транспорта Михаил Блинкин, политик Александр Краснов и бизнесмен Владимир Симага. Ведет программу Михаил Соколов. Программа «Время гостей» сегодня в 19 часов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин освободил Олега Митволя от обязанностей префекта Северного административного округа. Митволь назвал свое увольнение незаконным, поскольку сейчас он находится на бюллетене. Причины увольнения не сообщаются. Уголовный суд Таиланда постановил отказать в экстрадиции россиянина Виктора Бута в США по второму уголовному делу, рассматриваемому в отношении него. Как передает ИТАР-ТАСС, суд формально счел предоставленные документы недостаточными для дальнейшего ведения процесса. Следственный комитет России установил личности изготовителя взрывного устройства и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Как сообщил официальный представитель СКР Владимир Маркин, в ходе проведения спецоперации в Нальчике 28 августа боевик, установивший взрывчатку на ипподроме, был убит. Изготовитель бомбы объявлен в федеральный розыск. Суд в Химках сегодня начинает слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Израиль высылает Нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активистку из Ирландии Марит Корриган Магуайр. Накануне израильский Верховный суд не удовлетворил ее апелляцию на судебное решение о депортации. Магуайр был запрещен въезд в Израиль после ее участия в июне в попытке прорвать блокаду Газы. Она находилась на борту корабля «Рэйчел Кори», который вез гуманитарный груз для палестинцев. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, по уточненным данным, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. Мотивы преступления пока не ясны. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек. Разрушены сотни домов. 33 чилийских горняка с начала августа после аварии на руднике, остающиеся под землей, уже в ближайшее время до 15 октября могут быть подняты на поверхность.
Краткий выпуск новостей вам представила Анна Бокина. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Суренков, за режиссерским пультом Олег Львов. Памятник Петру Первому работы Зураба Церетели, установленный в столице несколько лет назад, может быть перевезен в другое место. Накануне исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин предложил подумать о переносе памятника. Появились предложения отправить Петра Первого в Санкт-Петербург, во Францию. Высказался по этому поводу и сам автор скульптуры. Подробности в репортаже Павла Куравского.
Исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин накануне предложил подумать о переносе памятника с насыпи на слиянии Москвы-реки и обводного канала в другое место. 100-метровый монумент в ознаменование 300-летия российского флота работы скульптора Зураба Церетели был воздвигнут в 1997 году. Считается, что возвести его Церетели помогло благоволение тогдашнего градоначальника Юрия Лужкова. Первым перенести монумент сразу после отставки Лужкова предложил член общественной палаты галерист Марат Гельман. Накануне предложение о переносе озвучил уже временно исполняющий обязанности мэра Владимир Ресин на оперативном совещании в Мосгордуме. Участники совещания возразили Ресину, отметив, что перенос монумента обойдется в сумму, на которую можно построить 2 детских сада. Координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер называет инициативу столичного руководства дымовой завесой и нецелевой тратой денег.
Мне кажется, что инициатива перенести памятник Петру Первому в устах Владимира Васильевича Ресина – это совершенно очевидная попытка канализировать общественное недовольство в безопасную для московской администрации сторону. Надо вполне четко отдавать себе отчет в том, что сейчас у власти в Москве стоит старая лужковская команда, которая по-прежнему заинтересована в реализации вандальных проектов. Если мы сейчас займемся перетаскиванием памятника Петру Первому с места на место и не займемся спасением погибающих объектов, мы просто покроем себя вечным позором. Сейчас перед нами стоит совершенно другая задача. Нужно срочно остановить реализацию застройки Хитровской площади. Нужно срочно останавливать разрушение интерьеров детского мира. Нужно срочно покрывать крышей погибающие объекты, которые стоят без крыши. все это в совокупности вместе взятое будет стоить дешевле, чем перетащить памятник Петру с места на место.
С Натальей Самовер согласна Марина Хрусталева, один из руководителей Московского общества охраны архитектурного наследия.
В Москве есть огромное количество гораздо более неотложных проблем, на решение которых необходимо сосредоточиться новому мэру и его команде. И будет очень обидно, если сейчас весь дым уйдет в паровозный свисток, если мы сейчас будем шумно, дружно с флагами и воздушными шарами переносить Петра Первого, а потом у власти будут все основания сказать, что она выполнила пожелания общественности и заняться снова своими делами. Мне кажется, это был бы красивый жест, но это совершенно не самая главная проблема сегодняшней Москвы. И нужно говорить о правомерности принятия действующего генплана. Нужно говорить о государственном финансировании реставрационной сферы, нужно говорить вообще о методике согласования нового строительства в Москве. В общем-то, если бы у власти были деньги на перенос Петра Первого, то эти деньги лучше было бы пустить на консервацию, на латание крыш сгоревших памятников архитектуры, которые без этих крыш могут не пережить следующую зиму. Это нужно сделать в течение ближайшего месяца. Это стоит копейки, но это спасет нам десяток шедевров первого ряда, которые могут погибнуть просто от халатности.
Марина Хрусталева предположила, что гигантский Петр неплохо смотрелся бы на Рыбинском водохранилище. Спикер Совета Федерации Сергей Миронов предложил перенести гигантскую скульптуру в Санкт-Петербург. В свою очередь, первый вице-президент архитектурной академии Алексей Воронцов вообще отказывает работе Церетели в звании произведения искусства и уверен, что нечего и незачем переносить.
Я к памятнику относился с самого начала плохо, потому что, к сожалению, это не произведение архитектуры, не произведение скульптуры. Исторически все наврано, так, если говорить о, так сказать, строгости подхода. Коммерческая затея, оформительство, а не искусство это. Если уж что-то с ним делать, его надо просто, не знаю, распилить и эти детали продать на аукционе, например, или на переплавку отправить. Ну, в общем, тратить деньги на то, чтобы переставить еще несколько миллионов долларов, это просто безобразие. Если серьезно говорить, то он совершенно сбивает масштаб. Произведением искусства не является. Масштаб городской сбивается. Там бы еще надо было бы ободрать этот мост, который от храма Христа Спасителя ведет в Замоскворечье, с него снять вот эту оформиловку. Тогда бы мы получили бы очищенную визуального мусора панораму на Кремль, раскрытие хорошее, на Замоскворечье. Но еще раз повторяю, не надо никаких мест искать, не надо напрягаться, нечего спасать. Нечего. Это оформиловка, да, там празднику поставили, потом разобрали. Собственно, исполнено. Это же все выколотка такая, это же не литье бронзовое, это выколотка там. Тонкий лист, все это долго жить все равно не будет.
Московскому комитету архитектуры уже поручили подобрать новые потенциальные места для переноса памятника Петру Первому. Глава комиссии Мосгордумы по перспективному развитию и градостроительству Михаил Москвин-Тарханов считает, что монумент может быть перенесен из центра столицы в Северный речной порт. Но этому, по словам чиновника, должно предшествовать широкое общественное обсуждение. С предложением выслушать народное мнение о переносе памятника выступил и министр культуры Александр Авдеев. Сам автор работы Зураб Церетели в эти дни работает в Париже, откуда затем отправится в Нью-Йорк завершать для острова Пуэрто-Рико создание 126-метрового Колумба, прототипа московского Петра. Церетели в интервью российской прессе сказал, что на том месте, откуда Ресин предлагает убрать царя, скульптор готов возвести что-нибудь иное, например, обнаженную женщину того же масштаба или групповую композицию, в которой Зураб Константинович изобразит всех тех, кто, цитата, «не любит Москву, не любит Россию и ничего не понимает в искусстве. Главными в этой группе будут Ресин и Гельман, а в руки я им дам историю искусства, чтобы просветились немножко». Конец цитаты. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Что нужно сделать с памятником Петру Первому в Москве? Убрать или оставить? Такой вопрос мы задавали во втором части нашей утренней информационной программы «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему можно и сейчас на форуме на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а наш корреспондент Татьяна Вольска задавала этот вопрос жителям Санкт-Петербурга.
Убрать, конечно. Не знаю, я вообще Церетели не очень люблю.
Я думаю, что оставить. Мне не мешает, я же в Питере живу. Вообще мне он не нравится. Большой. Но к нам точно не надо привозить. К нам точно не надо. Пускай там стоит. У них места много.
Убрать. Не вписывается в концепцию города.
Ну, я думаю, что оставить. Он уже несколько лет стоит, как бы иностранцы все. Местные жители, наверное, привыкли к нему. Или хотя бы поставить что-то столь же монументальное. Уничтожать я бы не стала. Была вложена душа самого скульптора. Может быть, на какую-нибудь площадь его поставить. Порт тоже хорошая мысль. Хотя туда как бы не все смогут выбраться. Ну, если человек очень захочет, то он найдет возможность съездить. Как в отпуск, например.
Я не москвич, поэтому мне трудно судить. Может быть, перенести в другое место.
Думаю, что оставить. Это все-таки памятник. Петр, он же великий все-таки.
Оставить. Для истории. Пусть люди смотрят и думают, что и такое тоже было. И такое творчество и искусство тоже может быть. И такое тоже иногда может цениться.
В Москве вот этот вот убрать. И в Петропавловской крепости тоже убрать. Страшный памятник.
Ой, вы знаете, я его никогда не видела. Я только слышала о нем и слышала эту дискуссию.
Я считаю, что, конечно, в принципе, не посередине Москвы, где-нибудь там на окраине. Куда-нибудь убрать, да, подальше.
Оставить. Скорее лучше, да, оставить. Так, это памятник, ну, достопримечательность какая-то, все-таки память.
Великий реформатор Петр Первый.
Я его даже не видела, честно говоря, этот памятник. И ничего не могу сказать.
Да, убрать однозначно. Вообще, уродство просто. Снести, да и все, убрать. Но в Питере тоже не хотелось бы его видеть.
Пусть будет. Чем больше памятников, тем лучше. У нас на Петропавловке тоже не очень хороший стоит. Вот, как раз нужно убрать.
Не знаю, не представляю его.
Ну, убрать, потому что некрасиво.
Портит окружающую обстановку.
В Москве? Оставить? А почему нет?
Я думаю, что оставить, потому что каждый памятник – это культурное достояние.
Оставить. Петр – достойная личность.
Не думала об этом. Надо подумать.
Брать – это тоже затраты. Все это не за его же счет будет делаться. Мне он, честно говоря, хоть и не очень нравится, но он, в принципе, мне жить не мешает, тем более, что я не москвич. Отношение к памятникам меняется. Неизвестно, как наши потомки будут к нему относиться. Может, он их вполне устроит. В Питере ничего не нужно такого. Слава богу, что Территория живет в Москве. Ну, что сделано, то сделано. Раньше надо было. А сейчас носить, по-моему, это очередная глупость была бы.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что нужно сделать с памятником Петру Первому работы Церетели в Москве. Убрать или оставить? Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Свобода в полдень». Сейчас новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Иван Трифилов.
Инфляция в России в сентябре составила 0,8, а за 9 месяцев года – 6,2%. Для сравнения, в прошлом году в сентябре рост потребительских цен был нулевым, а за период с января по сентябрь он составил 8,1%. В годовом исчислении, то есть сентябрю 2009 года, инфляция в России достигла 7%. Правительство России рассматривает возможность введения разрешительного порядка продажи иностранным инвесторам пакетов акций компаний финансового сектора страны в размере более 5% их уставного капитала. Об этом сообщил вице-премьер, министр финансов Алексей Кудрин. Потребительские цены на автомобильный бензин в России в сентябре увеличились на 0,1%, а с начала года на 3,8%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. По данным Министерства энергетики, добыча нефти в стране в январе-сентябре выросла на 2,4%, примерно до 376 миллионов 700 тысяч тонн, а экспорт нефти, наоборот, снизился на 0,5%, составив чуть более 185 миллионов тонн. Все американские производители мяса птицы, поставляющие свою продукцию в Россию, перешли на бесхлорную технологию обработки своей продукции, сообщили представители Совета США по экспорту домашней птицы и яиц. С 1 января 2010 года в России вступили в силу новые санитарные правила, предполагающие запрет на ввоз мяса птицы, обработанного водным раствором хлора. В целом, доля импорта в общем объеме потребления курятины в России составляет сегодня примерно 25%. Объем российского розничного рынка сотовых телефонов в январе-сентябре увеличился на 12,5% к уровню такого же периода 2009 года, до 97 миллиардов рублей, а их продажи выросли на 24%, до 22 миллионов 400 тысяч штук, говорится в исследовании компании «Евросеть». Согласно прогнозу ее экспертов, в целом в 2010 году в России будут проданы более 32 миллионов трубок. Банк Японии впервые с ноября 2008 года снизил базовую процентную ставку по кредитам в стране, установив ее в диапазоне от 0 до 0,1% годовых. До этого она находилась на верхней границе нынешнего коридора. Курс доллара на сегодня 30 рублей 49 копеек, на 2 копейки ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 97 копеек, по сравнению с понедельником он подорожал на 31 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 37 центов.
Выпуск новостей экономики подготовил и представил вам обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Олег Митволь освобожден от должности префекта Северного округа Москвы. Приказ о его увольнении подписал исполняющий обязанности мэра столицы Владимир Ресин, сообщает пресс-служба мэрии. Следственный комитет России установил личность изготовителя взрывного устройства и исполнителя теракта на ипподроме в Нальчике в мае этого года. Суд в Химках сегодня, как ожидается, начнет слушание по делу бывшего главного редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова, которого обвиняют в клевете на главу администрации города Владимира Стрельченко. Израиль высылает нобелевского лауреата мира, пропалестинскую активистку из Ирландии Майрит Корриган Макгуайр. В американском городе Гейнсвилл, штат Флорида, в результате стрельбы, открытой неизвестным, один человек погиб, пятеро ранены. На востоке Индонезии в результате наводнений, вызванных проливными дождями, погибли по меньшей мере 26 человек, разрушены сотни домов. Сотрудники силовых структур Таджикистана убили еще одного из 25 сбежавших в августе из следственного изолятора заключенных. Суд в Таиланде сегодня продолжит рассмотрение вопроса об экстрадиции российского предпринимателя Виктора Буда в Соединенные Штаты Америки, где его обвиняют в незаконных поставках оружия ряду экстремистских группировок. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Сносить ли Церетели? Фотокорреспондента чертил фронт работ.
Комментарии экспертов.
Физик Александр Зайцев о поисках разума во Вселенной.
Право автора.
Батька Медведев. Журналист Илья Мильштейн увидел послание президента.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве объявлены лауреаты премии Станиславского. Однако свои награды эти театральные деятели получат лишь 1 ноября, в день окончания международного фестиваля «Сезон Станиславского». В этом году фестиваль пройдет уже в 15-й раз. С подробностями Лиля Пальвелева.
Имена лауреатов 2010 года назвал председатель жюри премии Станиславского художественный руководитель МХТ Олег Табаков.
Номинация «Искусство режиссера» жюри присудило премию художественному руководителю формального с большой буквы театра «Санкт-Петербург» Андрею Могучему. Номинации «За вклад в развитие российского театра». Тут мы не удовольствовались одним человеком и присудили премию двум. Володе Васильеву и Марку Захару. Ну, дабы подчеркнуть нашу толерантность и осведомленность за вклад в развитие мирового театра, мы присудили премию Кристиану Люпе. Номинация «Мастерство актера. Мужская роль». Единогласно мы присудили премию Сергею Муковецкому. Женская роль. Не менее единогласно присудили премию Ольге Яковлевой.
Сергей Маковецкий получит награду за роль Войницкого в «Дяде Ване», а Ольга Яковлева за цикл ролей в постановках русской классики. По отношению к этим двум актерам Олег Табаков нашел самые добрые слова.
В этом спектакле, несомненно, наиболее человечной, ласковой, драматичной, щемящей является работа Сережи Маковецкого. Если же говорить об Ольге Яковлевой, то я не стану говорить о ее прошлом, но ее работы последних лет, мне кажется, она такая живая и ищущая индивидуальность.
В Всего у премии Станиславского 9 номинаций. Назовем еще одного победителя. Лучшим спектаклем чеховского юбилейного сезона признан «Дядя Ваня», поставленный Римасом Туминосом в Вахтанговском театре. В рамках фестиваля «Сезон Станиславского» эту работу покажут 28 октября. А 25-го сцену молодежного театра отдадут сухумским гостям. Абхазский драматический театр в один вечер сыграет два спектакля по рассказам Михаила Бгапши и Фазилия Искандера. Это «Махаз» и «Гуарабский писарь». Одна веселая история о пастухе Махазе, мечтавшем о сыне и ставшем отцом многих девочек. Другая о трупе бродячих актеров, как-то вдруг обжившихся в селе Гуараб. Слово главному редактору журнала «Театральная жизнь» Олегу Пивоварову.
Это очень талантливый театр. Удивительно интересная история. Это театр и воин. Во время первого конфликта в Абхазии все актеры этого театра принимали участие в боевых действиях. Даже есть адмирал абхазский, актер, который защищал Абхазию, будучи командующим флотилией, смешной флотилией катер. Ну, не этим славен этот театр, а он славен своей прекрасной художественной формой. Вы увидите две замечательные работы. Этот театр уже известен и в России, и в Европе. Он лауреат нескольких престижных фестивалей. На фестивале в Северной Осетии «Театр без границ» он получил гран-при за работу «Махаз». Это очень лукавая, тонкая работа. Гран-при он получил за эту же работу на международном фестивале «Белая вежа». И вот сейчас в Ростове-на-Дону закончился фестиваль «Русская комедия», и «Махаз» опять был среди лауреатов этого фестиваля. Возглавляет театр очень известный режиссер, выученик петербургской школы Валерий Михайлович Ковы. Замечательная труппа, грациозная, поющая, остроумная.
Театральных премий, театральных фестивалей в России немало. Однако, по словам известного театроведа Инны Соловьевой, сезон Станиславского и его награда особенные.
У фестиваля есть принцип долговечности действия того произведения, который так или иначе оценивается. Мы не случайно делаем всегда не сразу после премьеры, а даем хотя бы год прожить спектаклю и посмотреть, как оно обживается. В фестивале тем более показываются спектакли, которые вышли много лет тому назад. Иногда и много лет, потому что, допустим, будет повторен спектакль «Отелло» великого режиссера, я смею сказать, великого режиссера Эймонта. «Отелло» будет показан снова.
Всякий, кто хоть немного знаком с современной театральной жизнью, легко догадается, что Инна Соловьева имеет в виду литовского режиссера Эймунтаса Некрошиса. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии – храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Завершит нашу программу репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Новое правительство Нидерландов вводит в стране новый телефонный номер экстренной помощи. Помимо пожарной и скорой медицинской, теперь вводится номер для сообщений о насилии над животными. Между тем, по мнению защитников прав животных, технический прогресс в голландской деревне серьезно ухудшает жизнь символа нации – молочной коровы, рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Каждому, кто хоть раз пересек Голландию на поезде или автомобиле, наверняка запомнились до глубокой осени сочные зеленые заливные луга, по самый горизонт, насколько хватает глаз, усыпанные фигурками мирно пасущихся коров и овец. Однако не всем голландским коровам посчастливилось занять место в этой идиллической картинке. Меняется характер сельского хозяйства. Благодаря тотальной автоматизации все больше молочных ферм становятся похожими на фабрики. Нидерланды – мировой лидер по введению на фермах доильных роботов. Из приблизительно 30 тысяч голландских молочных ферм роботов ввели уже 2 тысячи. Это освобождает уйму времени, в том числе для побочного бизнеса, например, производства мороженого, и дает возможность новому поколению фермеров выходить на работу в общепринятые рабочие часы, а не трудиться круглосуточно, как их родители. Немаловажный фактор, учитывая рост стоимости человека часов. Но вот другая сторона медали. На фермах, оборудованных доильными роботами, коров уже не выводят на выпас. По данным Сельскохозяйственного экономического института Нидерландов, если в 2006 году не выводились на выпас 20% молочных коров по стране, то к 2008 году доля таких коров-затворниц возросла до 26%. Известный голландский производитель молочных продуктов Friesland Campina признался в интервью нидерландской телепрограмме Newsuur, что около четверти объема продукции компания получает от коров, которые никогда не выходят на улицу. По словам Марсела Костера, фермера из городка Зейвенар под Наймехеном, своих 180 коров он теперь чаще наблюдает в виде таблиц с цифрами на экране компьютера, чем вживую. Осмотр коров также делают за него роботы.
Год одна наша корова дает около 9 тонн молока, значит, где-то 25-26 литров в день. Можете сравнить это со спортсменами в большом спорте. Пока спортсмен продолжает показывать высокий результат, он остается в игре. Если же по какой-то причине он прекращает давать хорошие результаты, приходится с ним распрощаться. Вилберт Эвенаус, хозяин фермы поменьше в местечке Боркуло на востоке страны, также перешел на услуги роботов. В жаркий день коровы найдут себе место под деревом и будут там целый день лежать. Им вообще очень нравится в тени лежать. В такой день они очень редко заходят в стойло, а следовательно, робот их уже не подоит, и удои упадут. Я думаю, корове и так очень комфортно жить. У нее все время есть крыша над головой, она не мерзнет под дождем или на ветру, а лежит в просторном светлом помещении. Вода для питья у нее всегда есть, корма достаточно. Что еще корове нужно? Единственная проблема – больные ноги, потому что они теперь целый год проводят на бетонном полу. Сюрт ван дер Вау из Организации по защите прав животных Wacker Deer рассказал в интервью телепрограмме Newsuur. Корова – это сегодня и в самом деле спортсмен высшего разряда. По энергозатратам то количество молока, которое она должна производить ежедневно, сравнимо с марафонским бегом по 8 часов в день. Попробуйте при таких энергозатратах сохранить здоровье. Недаром именно среди коров-рекордсменок мы чаще всего встречаем воспаление вымени и заболевания копыт. Сегодня болезненным воспалением вымени, маститом, страдает ежегодно 25%, а заболеваниями ног до 70% коров, из-за чего около 100 тысяч досрочно отправляются на бойню. Коровы находятся под постоянным давлением, все время испытывают стресс. Им не дают вести себя естественно в естественной для них среде. Все это ведет к повышенной необходимости применения медикаментов. Из-за того, что коров все время держат в помещении, они чаще болеют, поэтому их чаще забивают в молодом возрасте. Из коровы сделали дешевый одноразовый продукт. Ее доят 2 года и быстренько заменяют новой коровой. Подытожил Ян Дауве ван дер Плух, профессор сельскохозяйственного университета в Вахингене. По его мнению, ответственность лежит на потребителе. Мы живем в абсурдном мире, где пачка молока нередко стоит дешевле бутылки воды. Чуть дороже стоит пачка молока с биологической фермы, где коровы по старинке пасутся на траве, едят овощи, встречаются с быками, а не со шприцами со спермой быков, где у коров не забирают телят сразу после рождения, где коровам, наконец, не удаляют рога. Кстати, благодаря недавнему исследованию Вахингенского университета выяснилось, что молоко рогатых коров качественно лучше и в нем содержится больше полезных элементов. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Нидерланды.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Олег Львов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей у нас в эфире «Час прессы». Стражи безопасности или преступники, нравы российских спецслужб, Ведущая программа Елена Рыковцева обсуждает на материале нового романа журналиста-международника Андрея Остальского «Жена нелегала». В студии автор и его оппонент, международный обозреватель РИА Новости Дмитрий Косарев. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сможем стабилизировать ситуацию в Боснии и Герцеговине.
Я иду во второй тур, полная сил и...
Встретиться 9 октября для внесения кандидатур на...
Вырублены большие участки реликтовых лесов, река загрязнена.
Никакого контакта с властью нет. Мы просто в тупике, с нами не хотят говорить.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода».